говорит Москва.
94.8 FM.
Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век. В субботу после 15. Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчик. В эту субботу много знаешь и поэтому бесишь. В гостях психолог Ираклий Пожарский. Личные обстоятельства. По субботам после 8 вечера.
Говорит Москва.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем тему, которую начали в прошлую субботу. И мы договорились тогда в прямом эфире с Алексеем, что он придет и продолжит эту тему — роль Сталина в Великой Отечественной войне. Я предлагаю вам по мере рассказа Алексеем основных положений сегодняшней беседы присылайте ваши вопросы, пожалуйста, или на виде смс-сообщения +7 925 48 94 8, через наш сайт, где там все совсем просто. Твиттер у нас «Собака говорит МСК». В определенный момент будет включен телефон прямого эфира. Потому что, как показывает практика, вот именно такая форма беседы с экспертом, она позволяет максимально у него узнать. Но первый вопрос, который я задам Алексею, он не будет иметь отношения ни к Сталину, ни к Великой Отечественной войне. Алексей, вы, как и подобает серьезному глубокому историку, много работаете с архивами.
Да.
Скажите, пожалуйста, Алексей, сегодня что мешает вам, если мешает, ознакомиться с какими-то документами, которые вам необходимы? Вам говорят при этом, что это секретно и никогда не будет рассекречено. Или, может быть, какая-то неразбериха с бумагами. Вот будьте любезны, пожалуйста, проясните этот вопрос.
Ну, здесь, прежде всего, хотелось бы сказать, что в 2007 году был такой приказ министра обороны номер 181 за подписью Сердюкова, который требовал рассекретить все документы Великой Отечественной войны. К нему потом, насколько я знаю, издавались некие пояснения, но, тем не менее, этот приказ очень много открыл. Например, работая в том же году над книгой по Сталинграду, я получил документ, который до этого смотреть не мог. Но вот как только его уволили, все покатилось в обратную сторону. Есть группы документов, которые не дают. И на самом деле, как человек достаточно опытный в архивной работе, я уже там более 10 лет этим занимаюсь, чаще всего мне удается находить методы, с помощью которых я получаю нужную мне информацию. То есть если закрыто одно, всегда можно найти что-то другое, параллельное. Многие документы, они же дублировались и рассылались разными копиями, генерились разными инстанциями.
Алексей, извините, я вас перебью. То есть то, что вы не можете, предположим, найти в военном архиве, можно найти
нет.
В партийном?
Нет. Приведу простой пример. Западный фронт зимы 43-44 годов, где был такой Верден советско-германского фронта, он плотно уставлен штампами «секретно». Это самый плотно заставленный штампами «секретно» период войны. Но, тем не менее, я смотрю, кто наследник Западного фронта. Третий Белорусский фронт. В фонде Третьего Белорусского фронта открываем его. И в самом начале дела с тусклым названием «О боевом опыте». Ага. Дела за номером один, номер два в фонде Третьего Белорусского фронта. Берем эти дела и оттуда, что называется, жир, мякотка и все, что переживала Красная Армия на западном направлении зимой 43-44 года, все это есть.
Алексей, еще раз я вас перебью, потому что мне просто очень хочется, чтобы мы побольше на заданную тему поговорили. Да. Алексей, скажите, пожалуйста, соображения, по которым на некие документы Великой Отечественной войны накладывается такой гриф?
Он был наложен в свое время, когда-то еще там 70-е, 80-е, по разным причинам. И на мой взгляд, это опять же, я не могу это утверждать точно, но на мой взгляд, тут есть еще простое опасение, кабы чего не вышло. Потому что если что-то откроют, то потом это выплеснется, будут какие-нибудь, так сказать, скандалы обличения, скандалы интриги расследования, и спросят с тех, кто это рассекречивал. И люди банально считают, что кабы чего не вышло. Вот это мое как бы субъективное мнение. Также есть еще такой момент, как техническая сложность рассекречивания, когда нужны комиссии, которые должны работать, просматривать это все, и это технически задерживает. То есть всегда можно писать письма о рассекречении, они приносят успех. То есть, по крайней мере, эта работа вполне рутинная, и к очень многому можно получить доступ. Так скажем, я там по округам какие-то документы их рассекречивают, мне, я прошу их выдать, и под меня их раз рассекречивают. Не потому, что я какой-то особенный, просто потому, что таков процесс. Это вещь, в принципе, нормальная. Но, тем не менее, это все обладает целым рядом технических сложностей, как бы кадровый голод, понятный для государственного, да, для государственного учреждения. Там на самом деле работают подвижники, если так вот говорить. Я в основном работаю в Центральном архиве Министерства обороны. Там, что называется, люди старой школы. И за их подвижничество им можно быть только благодарными. Потому что они очень много делают для того, чтобы история войны была рассказана. На мой взгляд, сейчас документов рассекреченных завались. И даже по рассекреченным можно многое проработать, написать. Поэтому отсылки, то, что а вот секретные, поэтому не пишутся, это, разумеется, ерунда. То есть тут работы без этого, как говорится, непочатый край, и до конца жизни хватит.
Спасибо. Вот Бонифаций желает нам доброго утра. Мы, естественно, желаем и вам, и всем нашим слушателям. Итак, Алексей, в прошлый раз у нас было полчаса. За это время вы рассказали о том, как встретил Сталин и как встретил его окружение, начало войны. И вышла-то картина вполне адекватная. Никакой паники, никаких запоев.
Тут следует сказать вот что. У нас не очень много времени было, и я не стал говорить о некоторых, так сказать, реперных точках начала войны. То есть, действительно, было принято в первый день ключевое решение, но одновременно в первые дни войны складывалась система управления, которая, собственно, определила лицо войны и то, как Советский Союз ее вел. Кто был товарищ Сталин? Он с 30 июня был председателем Государственного комитета обороны. И вот этот Государственный комитет обороны, собственно, и был органом, который управлял войной Советского Союза. Появился он не в первый день войны, появился он 30 июня. Ставка Верховного Главнокомандования появилась на второй день войны. Ее председателем, подчеркну, все же формальным председателем был Тимошенко. Понятно было, что решение без Сталина он не принимал. Иногда говорят о том, что Сталин в первые дни устранился от управления, ну, формально устранился, то есть он не был формальным лидером и тем самым снимал с себя ответственность. Что на самом деле еще до войны Генштаб предлагал создать ставку, ее не создали, вообще были, как так можно было перекраивать органы управления в самом начале войны. Но на самом деле такая огромная война, которая началась утром 22 июня, как ей руководить, было по большому счету не очень понятно. И нужен был какой-то хотя бы минимальный опыт и обкатка управленческих структур. Поэтому речь-то и не идет о снятии ответственности, потому что глупо с руководителя государства, по крайней мере, реального руководителя государства, ожидать, что он будет вот так вот уходить в тень. Понятно, что ответственность все равно на нем и в лице народа в первую очередь. Поэтому вот этот промежуток времени между формированием, опять же, ставка, она же в течение первых 48 дней войны она эволюционировала. То есть, в конце концов, когда Сталин стал верховным главнокомандующим, преобразована была в ставку Верховного главнокомандования, произошло это уже в августе. И вот ставка ВГК, она подчинялась Государственному комитету обороны. Соответственно, Государственный комитет обороны направлял постановление в промышленность. То есть, в первую очередь, он управлял промышленностью, отвечавшей за войну. То есть, понятное дело, что были отрасли, которые оставались в ведении Совнаркома, и не с чем было нагружать ГКО еще и этим. И вот эта система управления, когда ГКО первоначально 5 человек, и это были люди, в первую очередь, спаянные как бы личными связями, заместителем Сталина был Молотов, они принимали ключевые решения. Это не просто вот эти постановления, это, как правило, решение, что делать. И не безинтересно будет сказать, что постановление номер один Государственного комитета обороны — это производство танков Т-34 на заводе «Красное Сормово», который занимался до этого подводными лодками. То есть, начало войны было понятно, что дела пошли не так, как хотелось бы, и начинается тотальная война. Завод перепрофилируется, и завод «Красное Сормово» с большим скрипом это все налаживал, и даже Сталин так называл танки Т-34 производства этого завода сормовскими уродами. Так бросил фразочку такую. Но, тем не менее, вот эта тотальная война и поднятие всей страны промышленности, оно началось, на самом деле, еще в 40-м году, в 39-40-м году, когда мобилизация промышленности начиналась. Но вот 41-й и работа ГКО — это действительно тотальная война. Постановление номер два — это производство КВ в Челябинске, который на тракторном заводе, который до этого выпускал тракторы, которые поднимали советское сельское хозяйство, десятки тысяч тракторов, а теперь стал делать танки.
Вы также говорили о том, что заводы, которые эвакуировались на восток, само по себе уже предприятие гигантское какое-то и фантастически эффективно осуществленное, не приезжали в степь, куда они вываливались танки, а там уже были фундаменты. Были подведены коммуникации.
Это были строящиеся заводы. То есть промышленность развивалась, и заводы строились, и на площадке этих заводов переезжали те заводы, которые пришлось эвакуировать. Понятно, что заранее никто этого не планировал. Планировалось, например, в моем родном городе Ташкенте построить авиазавод с номером там 392 или что-то в таком духе. А в итоге на его площадку, начавшееся строительство, был эвакуирован 84-й завод, который производил «Дугласы», «Ли-2». И это проявлялось во всем. А опять же, о том, как это делалось через комиссию, комитет по эвакуации, который причем создавался фактически два раза. Он в 41-м году существовал под эгидой ГКО, и в 42-м году, когда фронт вновь пошел на восток, был создан заново. То есть сначала был комитет, потом комиссия. И вот эта вот комиссия, она управляла процессом эвакуации, который на самом деле, я не скажу, что он шел без сучка и без задоринки. Это была действительно настолько колоссальная работа по своим масштабам, что ожидать, что все пройдет гладко, было бы очень сложно. Эшелоны терялись, не могли найти. Оборудование одного завода переадресовывалось другому. Тут я могу слушателям посоветовать недавнюю книгу Арсения Ермолова по советской танковой промышленности. Он написан по документам, и там очень такая яркая картина эвакуации танковой именно промышленности.
Наверное, очень интересная книга.
Да, там вот реалии, опять же...
Алексей, еще раз повторите, пожалуйста, да, авторы и название.
Арсений Ермолов и «Советская танковая промышленность. Годы Великой Отечественной войны».
Алексей, и сразу же 483-й, это три последние цифры сотового телефона, спрашивает... Посоветуйте, пожалуйста, авторов книг по Второй мировой войне. Я сразу посоветую Алексея Исаева. И то, что книги, которые на меня очень большое впечатление произвели, надеюсь, Алексей, вы их тоже высоко оцените, книги Драбкина.
Да,
Артема,
да.
Драбкина.
Но это, он является человеком, который собирал воспоминания. То есть они им написаны как интервью. Это интервью с ветеранами. И это действительно тот потрясающий срез истории, которого довольно тяжело получить каким-то другим путем. Только опросом. Это тяжелейший труд. Драбкин относится к числу моих друзей. Я его очень
Отлично.
Ценю. Да, мы с ним давно... Мы вместе с ним писали сценарий к сериалу «Великая война» документальному.
Да, который
шел по первой кнопке. практике.
И он сейчас очень часто повторяется на документальных каналах. На да, сам видел.
Вот, и он провел колоссальную работу. Действительно, тут можно всячески поддержать. Что касается книг по истории войны. По разным ее отраслям есть как бы свои авторы. Например, по авиации советуют коавтора как Хазанов. Дмитрий Борисович Хазанов, который кандидат технических наук, как ни странно, но тем, работал в научно-исследовательском институте, но тем не менее заинтересовался авиацией давно по, опять же, документу и работе. Военно-морской флот и морская авиация — это Мирослав Морозов. У него, например, здесь достаточно мощная книга по воздушной войне за Севастополь. И особо я хотел бы обратить внимание такого автора, может быть, не все его увидят в магазине, Кузнецов, книжка «Большой десант». Вот это, на мой взгляд, сейчас она вышла недавно, и, на мой взгляд, является образцом того, как должно выглядеть современное военно-историческое исследование, написанное по данным обеих сторон, и Красной армии, и Вермахта. История десанта в Крыму осенью 1943 года. Десантный литиген. Вот эта вот история весьма такая, я бы сказал, занимательная, с неожиданными поворотами, особенно когда сопоставлять по документам сторон. И вот эта книга, в которой война отражается, как говорится, как капли воды. То есть для человека, который, может быть, специально надолго и не интересуется, вот если прочитать эту книгу, складывается впечатление о том, как оно было, о том, что всегда все шло не так, и нужно было принимать решения на ходу, иметь какие-то домашние заготовки. И то же самое касалось обеих сторон. То есть для обеих сторон были всегда неожиданности, и глупо надеяться, что все можно просчитать. И не нельзя считать тех людей дураками. Они всегда старались просчитать ситуацию, но когда на другой стороне активно действующий противник, который сам думает, сам действует и зачастую может действовать не исходя из каких-то своих лучей, которые он просвечивает и все знает разведка, а просто выполняя какие-то свои задачи, неожиданно ставит нам препятствия, которые ни они не ожидали, ни мы не ожидаем. И вот это вот очень такая интересная многогранная история, которую я всячески могу рекомендовать.
Так, июль 41-го года. Июль 41-го года. Жуков предлагает сдать Киев. Было ли это предложение обдуманным и разумным? Сталин на него не пошел. Это было ошибкой?
Да, это одна из самых известных историй войны. Она, что называется, и экранизировалась, и вокруг нее много спекуляций о том, что если бы послушали Жукова, то не случился бы Киевский котел в сентябре 41 года, в окружение не попали бы более 500 тысяч человек, и вообще, что едва ли не поворотный пункт всего 41 года. Однако, если внимательно вчитаться в то, что предлагал Жуков, то Жуков-то предлагал более ограниченные действия. Он предлагал именно сдать город, то есть находящийся на западном берегу Днепра, часть Киева, остается Дарница небольшая, но это, можно сказать, это сдача Киева. Но сдача Киева позволяла высвободить 100 тысяч человек, которые его обороняли весьма успешно от немецкой 6-й армии Рейхенау. Вот эти 100 тысяч человек могли стать весомым резервом на других направлениях. Поэтому Жуков рассуждал, строго говоря, как прагматик, а Сталин, с одной стороны, как политик, с другой стороны, он все же и политические, военные последствия просчитывал, и не считал, что вот эти 100 тысяч человек, они настолько мощный резерв, чтобы сдавать Киев. Опять же, в переговорах с союзниками сдача Киева стала бы серьезным минусом для советской стороны, потому что союзники банально опасались, что то вооружение, там автомашины и другое оборудование попадут в руки немцев. Поэтому Сталин здесь рассуждал, в общем-то, с холодной головой, строго говоря. А относительно того, чтобы это спасло Юго-Западный фронт в сентябре, это абсолютно не так. И то, что оставили бы Киев и отошли бы на рубеж Днепра, высвободив силы, это не спасало от удара глубоко во фланг и в тыл со стороны группы Гудериан, которая обходила Киев намного дальше его восточнее. И не факт, что там высвобожденные 100 тысяч человек смогли бы и остановить, что они поспели бы вовремя. И последствия этого решения, они совершенно неочевидны. Решение Жукова, оно не спасало Юго-Западный фронт. Тогда не была видна катастрофа, которая случилась.
Она не была видна, ее не видел никто или ее не видел Жуков, а Сталин ее предусматривал.
Нет, ну так, скажем так, ни Сталин, ни Жуков не предполагали, что такое случится. И командование Западного фронта тоже не предполагало, что все повернется именно так, что немцы бросят сразу две танковые группы, что они переправят через Днепр еще одну, так сказать, танковую группу, почти там 150 тысяч человек на автомашинах с танками, и пойдут навстречу Гудериану. Вот это, этот момент никто не просчитывал, ни Жуков, ни Сталин. И даже более того, сами немцы это решение приняли гораздо позднее предложения Жукова. Так что даже если бы Жуков мог заглянуть в череп, так сказать, Браухича или Гальдера, он бы там ничего не увидел по этому поводу. Поэтому вот это вот решение о том, что если бы не волевое решение Сталина, не случилась бы катастрофа Юго-Западного фронта, это большая иллюзия. Она случилась, потому что немцы сосредоточили для этого достаточные силы. Две танковые группы — это чудовищная ударная мощь, и выстоять против нее было, ну, по большому счету, нереально.
Алексей, скажите, пожалуйста, понимало руководство Советского Союза, что это всерьез, война всерьез и надолго?
Да. Как раз-таки отличие советского руководства от руководства немецкого было в том, что у нас прекрасно понимали, что война будет надолго. И многие долгосрочные решения принимались, исходя из этого. Да и краткосрочные. Например, решение о том, что Красной Армии нужны аэросани, оно было принято жарким августом 1941 года. То есть, опять же, постановление ГКО о производстве аэросаней и создании соответствующих аэросанных подразделений. То же самое касалось зимнего обмундирования. И многие постановления, например, о формировании новых соединений не давали немедленного результата. Те дивизии, которые спасли Москву, формировались постановлением июльским. Те, которые спасали в 1942 году Сталинград, это осень 1941 года. То есть масса была решений долгосрочных. И этим как раз и отличалось советское руководство, которое исходило из того, что война будет долгой, напряженной, изматывающей, войной ресурсной. Например, когда в Германии, наоборот, сворачивалось производство танков, некоторых видов боеприпасов, что вот, Советская Россия уже практически разбита, уже все, уже вот-вот-вот, и давайте-ка думать о том, что будет после того, как Советская Россия падет. Но в реальности это сыграло в минус, когда поражение Красной Армии под Москвой не случилось, да наоборот, вермахт от Москвы покатился, и вот эти вот решения по сворачиванию и по сокращению производства, они больно ударили по Германии. И вот эта дальновидность, она просчитывается практически во всем. То есть всегда есть, с одной стороны, дальновидность, с другой стороны, корректировка решений в зависимости от... Например, решение фюрера идти на Кавказ было принято в ноябре 1941 года. А обстановка, сложившаяся после зимней кампании, она уже не особо этому благоприятствовала. Но, тем не менее, все равно упорно, вот давайте мы будем ломиться к бакинской грозненской нефти, которая, может быть, не особо, было не очень-то вжило. Оно привело к каким-то там откату фронта, там, поражениям там, юго-западных фронтов. Но, по большому счету, стратегически оно не очень отвечало обстановке. А тут вот эти вот постановления ГКО, которые, по крайней мере, даже вот достаточно прочитать их название. Их всего за войну было 9 тысяч. Это огромно, по несколько штук в день. Причем по самым разным темам. Вот надо себе представить, как люди, небольшая, в общем-то, группа, принимала решение по самым разным вопросам. Им надо было сначала понять, что там с химическим производством, потому что какие танки производить, какие бригады формировать. И вот это вот разносторонние вещи, они выходили в постановлениях ГКО.
Значит, Жуков отправляется после Киева командовать на резервный фронт.
Под Ельню, да. То есть
под Ельню.
Да, хотите реализовать?
За что?
А вот это очень...
Почему туда?
А тут...
Почему Шапошников становится начальником генштаба?
Ну, Шапошников, да, он был титаном, я бы так сказал. Mm-hmm. Его как раз назначение, оно объяснимо. А вот почему Жуков отправился резервным фронтом? На мой взгляд, вот эта версия в мемуарах Георгия Константиновича насчет того, что его отправили за предложение сдать Киев, и какая-то резкая вспышка Сталина, на мой взгляд, она не совсем соответствует действительности. Жуков был одним из проводников наступательной стратегии Красной Армии в Смоленском сражении. И вот за то, что эта стратегия не дала желаемого результата, то, что немцев разгромить не удалось, и они продолжали все же теснить Красную Армию дальше на восток, вот это заставило Сталина предпринять кадровые перестановки. Вот это более весомое объяснение, более, так сказать, разумное и рациональное, на мой взгляд.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
94,8 FM.
Предприятие информационного питания. Новое меню каждый будний день. Первая свежесть, она же последняя. Центральный буфет. Время работы с понедельника по пятницу. С 14 до 15.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 7 вечера. Психология событий.
Война как шанс. Шанс стать субъектом истории.
В эту субботу военная история на экране. Современное российское кино о войне. В студии киновед Александр Семенюк.
Войны. В эту субботу после 13 часов.
Говорит Москва.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Да. У нас в гостях историк Алексей Исаев, и мы продолжаем с ним разговор на тему «Роль Сталина и руководства Советского Союза в Великой Отечественной войне».
Да, и вот продолжая, значит, назначили Шапошникова, и здесь важный момент — это, собственно, понимание того, что не было такой четко магистральной линии, которая вот встали на нее и так и катились до 45-го, что, как говорится, планово отступили до Сталинграда, планово провели Уран и прочее-прочее. Метания, они были, и метания, они присутствовали в том числе и в плане накопления опыта. Шапошников, он, безусловно, был зубром, он многое сделал для того, чтобы Красная Армия не проиграла в 1941 году, но, тем не менее, была с его стороны и такая вещь, которую я называю танкобригадная ересь, когда в августе 1941 года вот ушел Жуков, и сразу полностью отказались от самостоятельных механизированных соединений, которые на самом деле были таким острием копья армии Второй мировой войны. Вместо того, чтобы держать танковые дивизии и, например, механизированные корпуса как раз, как объединение танковых моторизованных дивизий, все перешли на бригады. И считалось, что какие-то более сложные задачи будут решаться группами из 2-3 бригад. И постановление ГКО, я себе даже позволю его процитировать, от 23 августа 1941 года товарищ Сталин за подписью Сталина танковых дивизий мехкорпусов впредь не создавать. То есть вообще, как говорится, Красная Армия по опыту приграничного сражения, где все эти мехкорпуса сгорели в пламени, хотя стали железным щитом страны, испытывала определенные такие сомнения в том, правильно ли строилась Красная Армия и ее механизированные войска до войны. Напомню, что 5 мая 1941 года, выступая перед выпускниками Академии, Сталин сказал, что у нас армии на треть моторизованы. И фактически в августе 1941 года от этого отказываются. И возрождение самостоятельных механизированных соединений пошло только весной 1942 года по опыту битвы за Москву, где, опять же, остро не хватало самостоятельных подвижных соединений класса танковой дивизии. И произошла такая интересность, что вот эта фраза Сталина, она же все же произнесена, не кем попала. И решили формировать не танковые дивизии, а танковые корпуса. То есть танковые, они были равны танковой дивизии, на самом деле. Угу. Вот, немецкая танковая дивизия, советская, довоенная танковая, по своим размерам, по численности, они в точности соответствовали танковой дивизии. Но назывались они танковые корпуса. С одной стороны, потому что товарищ Сталин сказал, танковых дивизий не должно быть в Красной Армии.
Ну и не было.
И не было. С одной стороны, это вот такая формальность. С другой стороны, это повышало уровень управления. Потому что корпус — это генерал-лейтенант. Понятно, что были случаи, когда на танковый корпус ставили полковников, но это, опять же, отклонение от штатного положения дел, и в основном танковыми соединениями командовали люди, которые находились на ступеньку выше в военной иерархии. И это способствовало, на самом деле, повышению уровня управления вот этим острием копья, которое стало для Красной Армии, называется, средством сокрушения немцев и сокрушения армии Паулюса под Сталинградом, и в дальнейшем раз за разом именно танковые корпуса становились ударной силой. А осенью 1942 года вот это постановление ГКО уже, можно сказать, практически забыли, и вот тогда сформировали уже механизированные корпуса. То есть товарищ Сталин год назад сказал... танковых дивизий, мехкорпусов не создавать. А создали механизированные корпуса, поскольку все уже про это забыли благополучно. И появились механизированные корпуса, как, я бы так сказал, наиболее мощные соединения подвижные, которые под Сталинградом очень хорошо выступили.
Но, тем не менее же ведь были ошибочные совершенно решения Верховного Главнокомандующего, и с этим никто не спорит. Ну, вот, например... Алексей, я задаю этот вопрос, чтобы вы объяснили ситуацию со своей точки зрения. Вот, ну, например, Ворошилов, Климент Ефремович Ворошилов, блокада Ленинграда же привело, как пишут и как говорят, его назначение. Кстати, несколько слушателей задали вопрос про блокаду Ленинграда, потом я их задам вам.
Да. Действительно, ситуация с Ворошиловым кажется совершенно прозрачной. Как говорится, человек из старой гвардии, так сказать, старый соратник, которого, можно сказать, выгонять было как не с руки, и поручали ему дела, которые раз за разом проваливал. На самом же деле ситуация, если все же копаться в этом глубоко и по документам, она гораздо сложнее. Во-первых, Ворошилов все же не был таким дураком и солдафоном, как его принято изображать. Вот, например, такая маленькая деталь о том, как он командовал. Лужский рубеж, июль 41 года, немцы танковой дивизии рвутся к Ленинграду, их пытаются остановить на Лужском рубеже и бросают против них ополченцев, недавно сформированные из ленинградских рабочих. Что делает Ворошилов? Что он должен, по идее, так сказать, писатель недавнего времени? Схватить маузер и погнать ополченцев в атаку.
Ну, за ним должен быть еще заградотряд.
Да, и заградотряд. То есть, в общем, это должно быть какое-то, вот, что называется, из кино недавнего времени, какой-то страх, ужас. Что делает Ворошилов? Он из курсов усовершенствования комсостава полк сформировали танковый, и он дает ополченцам вот этот танковый полк, и ополченцы делают чудо. Они обжимают немецкий плацдарм на Луге, и с этого плацдарма наступление не развивается дальше. И ополченцы там стоят стеной. Не в последнюю очередь, потому что у них были танки вплоть до самых тяжелых. То есть был курс усовершенствования комсостава, был достаточно широкая линейка танков, вплоть до КВ-2. И они вот этими танками результативно контратаковали и выдержали. То есть Ворошилов, в общем, принял... Причем он лично смотрел, что происходит. Он, естественно, не с маузером бежал, и там позади, впереди, это уже несущественно, а именно видел, что происходит, как штурмовать этот плацдарм, и принял, можно сказать, единственное верное решение, которое дало успех. А в дальнейшем, что привело к блокаде Ленинграда? Сразу, как говорится, сформулируем. Блокада Ленинграда виноваты немцы, потому что именно принятое Верховным командованием Германии решение о повороте на север и на юг по итогам, скажем так, не совсем удачных действий под Смоленском, привело к тому, что на ленинградское направление был брошен свежий моторизованный корпус. И этот моторизованный корпус не видела советская разведка. И принимались решения и Ворошиловым, и на самом деле и Ставкой. Ставка, да, в одном из своих документов прямо сказала, сил тут у немцев немного. Потому что вот этот вот айсберг из тумана в лице целого моторизованного корпуса — это большая сила. не был виден. И когда он ударил, его тоже не видели. Откуда могут получить разведчики сведения? Опрос пленных, захват документов, воздушная разведка. Когда немцы наступают, захватом пленных тяжело. Захватом документов тоже. Воздушная разведка. Немцы прикрыли плотно шоссе, по которому двигался корпус. Воздушная разведка не видит ничего. И вот этот корпус как раз дошел и замкнул блокаду Ленинграда. И его, когда увидели, что это уже было постфактум. Так, кстати, опять же, очень интересно это смотреть по донесениям, по разведсводкам Главного разведывательного управления Генштаба Красной Армии. Когда ничего не видно, а потом раз, и он начинает постепенно...
То есть и никаких других данных нет?
Да, и он вот как... Чувствуешь себя как вперед смотрящий Титаника, когда вот ничего не видно, и вдруг раз выползает громадина айсберга из ночи.
А на нем комиссия по встрече.
Да, и вот несет, и уже ничего не сделаешь. И реально, когда блокада была фактически замкнута, уже тогда стало ясно, что пришли свежие силы немцев из группы армий «Центр» и устроили весь этот тарарам. При этом, опять же, сам Сталин, когда читаешь вот то, что он сам пишет, очень много интересного бывает. Он, например, когда оборона начала сыпаться, еще не было известно ни про какой корпус, он начал даже говорить, а может быть, кто-то открывает дорогу немцам на Ленинград. Он начинал думать уже о предательстве всерьез. Хотя на самом деле это было обусловлено тем, что силы, поставленные на это направление, они были непропорциональны задаче остановить 50 тысяч человек на грузовиках с танками, с тяжелой артиллерией.
Бонифаций задает вопрос. Знакомые между собой спорят по поводу обороны Ленинграда. Кто говорит необходимость, кто винит, что все заводы оттуда не вывезли? Ну и, а может сдать, как некоторые люди и предлагали сравнительно недавно?
Да, значит, вообще, так сказать, предвосхищая обычно задающийся вопрос, а вот не хотел ли Сталин удушить питерскую интеллигенцию, вот обычно по этому поводу говорят.
Да.
На это можно сказать, что действительно, вот как справедливо было сказано, эвакуация заводов запоздала. В Ленинграде находился ценнейший для Красной Армии завод, выпускавший танки КВ, кировский. Кроме того, был пороховой завод в Шлиссельбурге. Вот их не вывозили, то есть были постановления ГКО вывезти там училище, там вывозили детей в восточные области страны. А промышленность, те заводы, которые работали, которые нельзя было выбивать из ритма, их не вывозили. Вот предположим, что товарищ Сталин захотел уморить питерскую интеллигенцию. Так надо было заводики-то вывезти. Блокада замкнулась, и, так сказать, тут-то и можно реализовывать свой коварный план. А этого мы не видим. Мы видим, что это было колоссальной неожиданностью. Вот этот вот удар, который замкнувший блокаду, был настолько неожиданным, что в отличие от Харьковского завода, который был благополучно, ну, относительно благополучно, там станы сломали, там были свои нюансы, но относительно результативно вывезли на Урал, кировский завод, который производил КВ, его оборудование было вывезено в крайне малой степени. И фактически он был выбит из обоймы предприятий, которые ковали танковый меч советский. Это большая неожиданность. Что касается того, чтобы сдать. Сейчас уже известны немецкие документы, которые прямо говорят о том, что немцы кормить Ленинград совершенно не собирались. Это город с большим населением, 2,4 миллиона человек. И Лееб в переписке, командующий группой армии «Север», прямо говорил, у меня одна железная дорога, которой мне едва хватает кормить мою группу армии «Север», которая под миллион человек, и кормить еще и Ленинград у меня возможности нет. Как говорится, что делать? Что делать было? Отгородиться колючей проволокой и косить тех, кто будет пытаться прорваться из голодного города пулеметами. Поэтому говорить о том, что можно было Ленинград сдать немцам, он совершенно неуместен и не соответствует реалиям. Немцы не могли его, не хотели, я бы так сказал, в первую очередь не хотели его кормить. И в условиях зимы это привело бы к чудовищной совершенно катастрофе, потому что уже были приняты все решения о том, что город уморить, население, которое будет прорваться, расстреливать. Так что это глупая совершенно надежда. Ленинград банально находится в той области, где нет развитого сельского хозяйства, в отличие от Киева.
Я бы еще, может быть, рискнул добавить от себя, что некоторые предполагают, что с той стороны были такие люди, как они сейчас.
Да, разумеется.
Да, а с той стороны, Я всегда говорю вот всем нынешним там либералам, блистательным демократам, простите план ОСТ.
Ну, план ОСТ это, я бы даже сказал, более отмороженные люди делали, а так ли, вроде бы, что называется,
да
из,
не,
старой
германской
школы, из старой германской школы. Тем не менее, этот человек прямо говорил о том, что я не буду этих людей кормить. Ему было
правильно,
совершенно наплевать на каких-то...
А план ОСТ предусматривал просто медленное уничтожение всех славян, ну и остальных там.
Да, ну и вот можно было объяснить, что это писали там, что называется, нацисты, а вот, так сказать, прусские офицеры, они наверняка бы, что называется, приняли... со слезами на глазах, каравай хлеба и ключ от города у петербургских, так сказать,
и детям
бы
леденцы раздавали,
да,
я так
думаю. Они это совершенно точно не собирались делать.
Вот, значит, Алексей, ну, к сожалению, я сделаю исключение. А по чьим мудрым руководством РКК, для тех, кто не знает, Рабоче-крестьянская Красная Армия, героически сопротивлялась, отступила до Волги и только там отдышалась. Значит, 10:60, оканчивается телефон, для начала скажу, что ты сука.
Не,
и ну, эти слова.
Не, не надо,
ну, а кто он
еще? Не, люди, опять же, вот я многократно сталкиваюсь в своей практике, что есть такое понятие, как бытовой взгляд на войну. Вот смотрит человек на карту, вот отсюда пришли, сюда дошли. Начнем с того, что отдышались не на Волге. Первое крупное поражение немцев, именно поражение полноразмерное, это битва под Москвой. Это, извините, декабрь 41-го года.
Алексей, извините меня, в одной из бесед на радио между нами вы давали практически, ну, понедельно, как все время с начала войны, сопротивление Красной Армии сбивало все немецкие планы.
Да, оно сбивало все немецкие планы. Опять же, вот тема моей диссертации до Юго-Западный фронт в 41-м году, в первые приграничные сражения. И я, опять же, по немецким документам установил, что план начал сыпаться в первый день войны, в первые часы войны, когда немцам пришлось к вечеру 22 июня на юго-западном направлении перекроить свой первоначальный план с разворотом, так сказать, масс движущейся техники поперек движения другой, полным бардаком и прочим, в первый день войны. И это продолжалось постоянно. Смоленское сражение, июль 41 года. Немцы фактически останавливают свой бег в Москве и вынуждены были повернуть на фланге, где у них дела шли не очень хорошо. Ну, да, это закончилось там Киевским котлом, Ленинградом, но эта смена, как вот есть даже западная книга, вот если вы мне, вот я, наверное, может быть, наймит чей-нибудь, но вот есть человек, который явно не является наймитом. Это полковник американской армии Дэвид Гланц, который так и назвал Смоленское сражение «Барбаросса дерейлит». То есть «Барбаросса, слетевшая с рельс».
Слетевшая с рельс, да. Я бы даже перевел «Сокрушенная Барбаросса».
Да, «Сокрушенная Барбаросса» — это Смоленское сражение, это июль 41 года. Поэтому Красная Армия, упрежденная в мобилизации, в развертывании, разбита на три эшелона, которые каждый из них сопротивлялся, можно сказать, поодиночке, отделенные от другого сотнями километров, она сделала невозможное. Вот эти все горы техники, которые нас вот показывают хронику, дочь Хиншау, они стали железным щитом страны. Красная Армия не проиграла. Это огромное достижение по меркам 41-го года, когда в прошлом году, в 40-м, Франция, можно сказать, лучшая армия Европы, раз и распалась. Красная Армия не проиграла, поэтому говорить о том, что вот под чьим руководством, под руководством Бориса Михайловича Шапошникова, Жукова, Тимошенко, так сказать, Сталина в качестве верховного главнокомандующего, да, она сопротивлялась выше того, что можно было ожидать.
И я, человек, который задает этот вопрос, он, очевидно, вообще практически ничего не знает. Опять же, Алексей, вы постоянно и в своих книгах, и в наших разговорах, вы постоянно подчеркиваете, что не с Германией Советский Союз воевал, а против всей Европы.
Моторизация, да, вот тут, опять же, Европа, вот европейскую промышленность, немцы, опять же, при худшей дальновидности, вот бардак в Третьем Рейхе, он, на самом деле, когда в него начинаешь приглядываться к нему, понимаешь, что у нас-то местами был просто идеальный порядок, как говорится, у нас был настоящий орднунг, когда французские авиазаводы банально разграбили, и только потом задумывались, а не наладить ли нам авиапроизводство. А вот готовую технику, например, автомашины французские, которых было много, ими пошли комплектовать армию. Это была очень хорошая прибавка.
А заводы «Шкода» в Чехословакии?
Ну, завод «Шкода» их, что называть, до войны взяли, и они не были побежденными, поэтому их не разграбляли. А вот то, что во Франции, так сказать, в условиях, когда авиапромышленность Германии должна была работать еще и на ПВО, их разграбили, потом попытки восстанавливать производство, причем на коммерческой основе они были, но это дало мизер. То есть, в общем, к вопросу о дальновидности той и другой стороны.
Алексей, теперь вот какой вопрос. Верховный главнокомандующий должен планировать далеко вперед. Ну, это, по-моему, аксиома.
Да.
Скажите, пожалуйста, как в этом отношении обстояли дела у Иосифа Сталина?
Самое главное, на что тут нужно обратить внимание, это, в принципе, легко просматривается по книгам, если внимательно смотреть, это накопление резервов, создание накопления резервов, за счет чего удалось выиграть битву под Москвой и погнать немцев на сотни километров, заставляя их бросать танки, орудия, грузовики, огромные, так сказать, терриконы брошенной техники были в Подмосковье. Это формирование новых соединений, то есть накопление резервов за счет призыва разных возрастов, за счет запасников, за счет офицеров, тогда еще командиров из госпиталей. Это 41-й год. 42-й год — то же самое. Заранее еще в 41-м году принимается решение формирования соединений, часть соединений дивизии там восстанавливается. И к началу летней кампании у Красной армии есть в тылу 10 армий, которые восстанавливаются после боев, либо формируют частично заново. И эти армии идут в бой, когда все пошло не так, когда немцы нанесли удар в сторону Кавказской нефти. Что, кто оборонял Сталинград? 62-я армия, которая формировалась как резервная в тылу. 64-я армия Шумилова тоже формировалась как резервная в тылу. Вот эти резервы, которые оказались как яичко Христову дню. В июле 42-го года, когда фронт посыпался, было поздно уже что-то формировать. А это все делалось заранее. Они уже были обучены, они были укомплектованы, пусть как говорится, по реалиях 42-го года, с определенными там недостатками того-сего. Но, тем не менее, это были уже готовые единицы ведения боя. То же самое 43-й год. 43. Что будет летом 43-го года? Ни товарищ Сталин, ни товарищ Василевский, ни товарищ Жуков предугадать не мог. Более того, люди всерьез опасались того, что фронт опять посыпется. Как говорили немцы, зима ваша, лето наше. Тем более, так сказать, соли и перца подбавили испытания «Тигра», захваченного под Ленинградом, от которого отскакивали снаряды стандартных пушек. Что делать? Быстрого решения нет. Уже принято решение, но оно дало эффект осенью. И перед летом 43-го года та же картина. Создание резервов в тылу. Опять же, это все делалось, постановление продумано, что автомашины взять оттуда, там пополнение из госпиталей, что люди, как прибывшие из госпиталей, какое-то время они будут сидеть в тылу, обучаясь, и опять же восстанавливаться после ранений. Ну, то есть продуманная достаточно система. И вот эти армии, которые были в тылу в 43-м, когда на Курской дуге дела пошли вполне удачно и хорошо, и немцы восстановили, никакого прорыва фронта не было, их использовали для контрнаступления. Когда, казалось бы, тяжелая битва, кстати, Манштейн там модуль рассчитывает, ну ничего, мы хотя бы, ну, мы не достигли успеха, мы никого не окружили, но мы хотя бы измотали русских. Мы им там, так сказать, дали, тем более из передовых частей там доносили о 100 500, так сказать, уничтоженных танков и прочее, так сказать, не скупились на реляция изничтоженных, так сказать, монголах. А тут раз, и всплывают свежие армии. Идет контрнаступление, германская армия катится к Днепру. Опять же, восточный вал пытаются формировать. Времени на это уже у них не оказывается. Восточный вал на Украине оказывается прорван осенью. Это следствие долгосрочного планирования с формированием вот этих новых армий. В 44-м году от этой практики уже отказались, потому что, ну, угрозы нет, поэтому те, кого, что называется, восстанавливают, то их можно оставить там при фронте, использовать, как, например, Конев использовал 5-ю гвардейскую армию под Сандомиром, когда он раз ее, как туз из рукава достал, швырнул на стол, и Сандомирский плацдарм, самый большой советский плацдарм, нависли в 44-м году. Но вот эта практика каждый год, 41-й, 42-й, 43-й, формировать в тылу вот эти вот резервные соединения, опять же, в 42-й год это уже опытные люди. Это как бы выводились, как правило, ядро было из подготовленного комсостава, это давало тот эффект, которое дало, когда в 41-м эта задача прежде всего была решена негативная, то есть разбить планы противника. В 42-м уже была решена не только негативная, разбить планы противника, летняя кампания провалилась, но и позитивная, когда контрнаступление, сокрушение немцев. И в 43-м году это сыграло все же важнейшую роль в том плане, что какова была стратегия немцев? Построить огромный фронт от, так сказать, Балтики до Черного моря, на нем сесть в оборону, устроить Красной армии Вердены, выбить людей, что называется, люди-то не бесконечные, нанести потери и пойти на переговоры. И как в 18-м году, ну, может быть, так, пусть там с потерей лица, но выйти из войны. А эти это им не позволили. И в том числе вот этими вот резервами, которые оказывались в игре в нужное время, в нужном месте.
Значит, Алексей, теперь вопрос по кадровым решениям. Сталин, начальник генштаба, в начале войны то Жуков, то Шапошников, потом Василевский. Объясните, пожалуйста, почему начальник генштаба вроде бы должен сидеть в генштабе и там осуществлять свои функции. Но Василевский же ездил в армии, это и в хронике есть, и в художественных фильмах есть, и в книгах все это отражено. А начальник генштаба нацистской Германии Гальдер никуда не ездил.
Ну, да, по каким армиям? Там, да, он сидел в этих желтых домиках. Я там ездил под Берлин, видел это, так сказать, осиное гнездо милитаризма германского, сейчас заброшенное здание. Да, действительно, в этом принципиально отличался подход в Красной армии и в Германии. Но... Да, но это объяснялось в первую очередь тем, что стилистика руководства была немного другая. Но об этом, как я понимаю, мы
да,
поговорим
после новостей, конечно, конечно, после новостей.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Внимание. Говорит Москва.
94,8.
Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». В это воскресенье у микрофона бывший уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский. Обсуждаем наши городские дела. По воскресеньям после 14. Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. В эту субботу военная история на экране. Современное российское кино о войне. В студии киновед Александр Семенюк.
Войны. В эту субботу после 13 часов.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Алексей Исаев, к счастью, частый гость нашей радиостанции. И мы продолжаем вот да, про генштаб.
Да, про генштаб. Значит, действительно, у советского генштаба был определенный режим работы, который отличался от немцев. И тут дело в том, что просто задачей начальника генштаба было наладить механизм, который мог работать и функционировать, и поставлять информацию. Ведь генштаб — это еще и поставщик информации, прежде всего, руководству. Как отлаженный механизм, как часы. И этого удалось добиться и Василевскому, и страшному педанту Антонову, который тоже ездил по фронту.
Алексей, вот вы как военный историк, извините, я перебиваю. А начальник генерального штаба же, наверное, должен быть педантом, наверное, для пользы дела.
Да, безусловно. И вот этим особо отличался именно Антонов, который, когда Василевского поставили на Третий Белорусский фронт, стал реальным начальником генерального штаба. И вот эти вот разъезды, они, может быть, шли и на пользу. Конечно, в чем-то это было от кадрового голода. Не столько даже кадровый голод в прямом смысле, сколько в том, что был узкий круг лиц, которым Сталин доверял, и, соответственно, он использовал их на всю катушку. А вот когда надо было принимать решение, и все эти люди приезжали в Москву, садились в кабинете Сталина, и вот эти вот разговоры, которые фактически в узком кругу, на совещаниях принимались ключевые решения. Как говорится, каждый день, что называется, каждый день сидеть в Москве, когда, может быть, спокойные периоды какие-то, или когда механизмы так работают. А вот когда надо планировать операцию, вот, например, летняя кампания, тут многочисленные совещания. Поэтому это просто особенность стилистика работы. Поэтому не надо говорить о том, что Сталин — это, что называется, такой карманный генштаб. Тут была просто определенная русская стилистика, если можно сказать.
А Сталин, несмотря на все свои высокие военные должности, все-таки был политическим руководителем страны. А как сочеталось ведение войны и его политическая деятельность? В частности, очень многие говорят, что Сталин положил достаточно большое количество наших солдат в угоду союзникам.
В угоду союзникам, как правило, говорят о Висловодерской. Но откуда растут вообще ноги у этой версии? Во-первых, естественно, Сталин в переписке там упоминал об этом. Но еще прямым текстом это сказал Антонов на выступлении в Ялтинской конференции с союзниками. Он сказал, что мы начали раньше. И с тех пор это стали эту версию повторять. Хотя на самом деле Висловодерская операция началась позже, чем планировали, из-за плохой погоды. Но, естественно, как для политических выгод было сказано о том, что мы, дорогие союзнички, ради вас, что называется, пупок рвем изо всех сил. Поэтому,
а пупок рвали, когда самим было надо.
Да, когда самим было надо. То есть, в первую очередь, достаточно такие прагматичные решения. И если так говорить о политике, о союзниках, такой вот интересный момент. На Тегеранской конференции Сталин задал союзнику вопрос: а у вас есть там объединенный командующий? Вот вы собираетесь там в Европу вторгаться, там дело-то нелегкое. А командующий-то у вас есть объединенный? Союзник говорит: нет. Ну, у вас так дело не пойдет. Что происходит? В начале 44-го года Эйзенхауэра назначает объединенный командующий. Как говорится, послушали дядюшку Джо. Ну, естественно, были и минусы у вот этого политики и войны. Mm-hmm. Например, весной 44-го года Сталин четко ставит войскам на Украине задачу выйти на государственную границу. Задача сугубо политическая. И в угоду этой политической задачи отказываются от операции на окружение, ярко выраженной. И, соответственно, немецкая первая танковая армия, командованием Хубе, в первую очередь из-за этого политического решения выскакивает из окружения.
Это вы рассказывали, это я помню. Да. Вы рассказывали об этом.
Да, такое же решение под Берлином, когда в апреле, в начале апреля планируется берлинская операция, тоже танковые армии хотят бросить далеко вперед во имя политической задачи выхода на Эльбу и встречи с союзниками. Жуков идет наперекор Сталину, уже по опыту, опять же, Проскуровской-Черновицкой, где он наелся этого политического решения с прорывом Хубе полной ложкой. И да, политика могла и влиять отрицательно. Это тоже нельзя оспаривать, тут были свои минусы.
Я не понимаю, почему Степан из Вайтрана прислал сообщение. Это генерал Паттон.
Паттон, да, один из выдающихся военачальников западных, но причем тут, что называется, объединенное командование.
Так.
Он командовал армией, если так вот.
Если это вопрос. То есть иногда политические решения мешали.
Да, то есть безусловно.
Мешали они, но с другой стороны, можно сказать, что общий баланс благоприятный или наоборот?
Нет, баланс благоприятный, например, в случае с Варшавой в 44-м году, когда было сделано хитро. Вышли к Люблину, создали Люблинский комитет. Политическая задача была выполнена совершенно не в ущерб военной. А, как говорится, таранить в лоб Варшаву ради того же создания некого комитета не стали. Потому что понимали, что Варшава так легко не дастся. Опять же, если говорить о Варшаве, тут было в первую очередь как бы военное решение в плане экономить солдатские жизни, солдат. Потому что восставшие налажали во всем, чем можно было налажать, мостов не захватили, и, как говорится, биться лбом о Варшаву было бы просто безумием, это не стали делать.
Значит, вот Андрей Харбин написал, что будет ли передача в записи, потому что ему необходимо уйти, а хочется послушать. Я не вижу причин, которые помешают...
Они выкладываются на запись. По крайней мере, прошлая наша субботняя передача, она выложена.
Значит, я вам хочу сказать... что послушайте те беседы с Алексеем Исаевым, которые уже выложены. Во-первых, это избавит вас от необходимости задавать некие вопросы в будущем. Во-вторых, это крайне, крайне интересно. И последний вопрос, абсолютно обывательский. Вот он другим и быть не может. А потом уже я включаю телефон прямого эфира и читаю все вопросы, которые пришли в письменном виде. Самое гениальное и самое провальное решение Сталина.
Ну, самое гениальное, это, безусловно, вот с 22 июня, с подъемом широких слоев по мобилизации, формирование резервных соединений, тогда еще дивизий только, тогда еще не, хотя их уже в августе начали объединять в армии. Это, безусловно, решение, которое обусловило то, что Советский Союз не проиграл. Что касается самого глупого решения Сталина, то пока у меня в этом рейтинге лидирует решение, несмотря на уговоры со стороны и Василевский, и Жуков уговаривали: Иосиф Виссарионович, давайте отберем у Конева пару танковых армий и бросим их на Восточную Пруссию. То есть вразрез с нашими весенними планами. У нас мы планы сверстали, все хорошо, но обстановка поменялась, мы группу армий «Центр», как говорится, порвали в лоскуты, давайте-ка рванем в Восточную Пруссию, дайте пару танковых армий. Иван Степанович без них обойдется. Сталин не стал этого делать. По разным причинам. Может быть, там, конечно, это политическое освобождение Южной Польши, может быть, соображение там, перегруппировки неочевидного результата от этих действий, в целом ломки планов кампании, но тем не менее вот это решение, на мой взгляд, самое глупое за всю войну. И, ну, не то, что, как говорится, нет прощения, но был упущен шанс взять Восточную Пруссию тепленькой, еще, что называется, в августе-сентябре 44 года.
Нет, Алексей, еще я один вам вопрос задам. Это не мой. Вот, нет. Это не мой вопрос. Все, значит, я... Так, спрашивает Закат, псевдоним нашего слушателя. Какой самый удивительный или поразивший вас документ вы добыли в последнее время?
Именно последнее время...
Алексей, я расширяю вопрос, слушайте, да. Если можно.
Не, вообще любой. Не, ну, я так скажу, что вот для меня самое поразительное вот то, что за последний год, это как раз вот по боям зимы 43-44 годов, когда из штаба Западного фронта послали офицеров грамотных в войска, в дивизии, и они, что называется, очень подробно рассказали о вот позиционных боях. То есть конкретная операция была рассмотрена, говорится, очень подробно, и стало понятно, почему были неудачи. И вот эти грамотные офицеры очень хорошим языком подробно, грамотно все рассказали. Вот у меня вышла книжка по Багратиону, я там это частично цитирую. Вот это то, что на меня произвело огромное впечатление. А, еще не так даже, я скажу больше, есть отличное письмо Толканюка, это был штабист в 33-й армии Гордова, он написал письмо товарищу Сталину о неудачах, так сказать, на западном направлении, очень подробно на многих страницах, и вот это, пожалуй, сам поразил, я его прошлой осенью, примерно год назад, нашел, выложил в своем живом журнале.
А вы в одной из бесед здесь говорили о нем.
Да, да, и вот это просто... потрясающий документ. Не во всем этот человек был прав, но насколько это хорошо и сильно написано. Вот это потрясающий документ.
А этот документ был прочитан, он
и
был...
сделаны выводы.
И сделаны выводы.
Да, причем, что характерно, не все в этом документе было по делу. И вот что не по делу, начальник штаба Западного фронта Соколовский составил большое полотенце формата А3 и на нем написал, что на самом деле вот мы вот это делали правильно. Вы к нам высказываете претензии, но они не совсем верны, вот потому что и подробный, как говорится, математический расчет. И, в общем-то, потом действовали так, как приказывал Соколовский.
Так, ну что ж, мы включаем телефон нашего прямого эфира. Я напоминаю, у нас в гостях историк Алексей Исаев, а тот человек, который требует, чтобы я по его поводу взял слова обратно, не возьму. Потому что если это армия твоей родины, она не отдышалась. Она как-то по-другому все делала. Итак, смс-сообщение плюс 8-925-4-8-94-8. Через Твиттер «Собака говорит МСК», через наш сайт, где вы можете совершенно запросто задать любой вопрос. Ну и, естественно, так, Алексей, вас благодарят за передачу. С огромной благодарностью и уважением к вам из Одессы. Спасибо. У нас сегодня эта тема под запретом. Вот так. Вот так. Ну что ж, телефон нашего прямого эфира 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а если бы вот немцы заняли более мягкую позицию к населению, то есть, ну, не на уничтожение шли там, ну, самое вот, как бы не создавали концлагеря,
ну, как да, вы думаете... Пионерские лагеря бы создавали бы. Ну, конечно.
Опять, нет, война все шла на уничтожение. Айзац-команды перешли границу по следам вермахта. С самого начала шли расстрелы с помощью этих айзац-команд. Приказ о комиссарах тоже появился до начала войны. Это, как говорится, немцы были бы из другой реальности. В реальности немцы были именно такими, какими они перешли границу. Да, и церемониться с унтерменшами они не собирались.
И я просто хочу напомнить, что все говорят, когда смотрят какой-то иностранный фильм про немецкую оккупацию, как же они жили хорошо, а им пофигу было, что при французской власти жить, что при немецкой власти жить. Все было хорошо, а здесь пришли, чтобы нас уничтожить. Всех.
Да, поэтому о том, чтобы кормить, я постоянно в документах вижу, когда призывают с областей, только что освобожденных копируют, и говорят о том, что, что называется, люди с болезнями, оголодавшие, завшивившие, что их надо там, что называется, недели, а то и месяцы на то, чтобы их откормить и привести в порядок для того, чтобы это были нормальные бойцы. Это вот те, которые были, опять же, в прекрасной оккупации. Надо сказать, что во Франции тоже оккупация, там были проблемы с продовольствием, там хотя бы,
так сказать, только страна когда более их, теплая. Только когда их разгромили по Сталинградам, Алексей, вот когда французы испытали на себе... Ну, там, надо карточки, надо в очереди стоять. Вот тут они начали быть недовольными. А про социальный состав французского сопротивления все знают все. Все же знают все. Коммунисты, евреи, советские бежавшие военнопленные и те, кто сражался в гражданской войне в Испании.
Ну, да, во Франции была сильна социалистическая все же, то есть было у них правительство, соответственно. Но говорю, что у нас еще была специфика, то, что сельское хозяйство у нас рискованное, и поэтому проблемы с питанием, они были очень актуальными, когда находившиеся под оккупацией оказывались без того, чтобы элементарно, нормально возделывать поля. Без соответствующей техники, организации, без того, что оккупационным властям было просто на это плевать. И вот поэтому люди гибли.
Местным же ведь нельзя было обратиться к врачу, только к фельдшеру. Это записано в плане ОСТ. Прочитайте план ОСТ, это очень интересное чтение. 7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Вот, Юрий, хотел бы узнать вот поподробнее. Знаю, что в первые дни войны Ставкой Верховного Командования были созданы 10 отрядов по 96 человек в каждом отряде. Формирование происходило в Москве. Знаешь, что отряды действовали на юг, вернее, на западном был такой отряд, и на юго-западном фронте. Отряды занимались диверсиями в, значит, тылу врага и выбрасывались группами, не давая продвигаться врагу вперед. Mm-hmm. Вот где бы поподробнее узнать об этом, об этих отрядах и о формировании?
Не, ну, диверсионные акции они были, но, честно говоря, я вот читал отчет о действиях такого отряда, который, в общем-то, начал свою деятельность перестрелки, опять же, случайной с местными, так сказать, человек с ружьем охотничьим, и, в общем, ничего особо не добился. И я так скажу, что вот эти вот отряды диверсионные, они все же, естественно, уступают традиционным средствам борьбы. И традиционные средства борьбы — это авиация дальняя, которая бомбит, железнодорожные перегоны. Успехи у партизан, например, были, но, опять же, это тщательная разведка. Вот когда отряды забрасываются, то результат их деятельности не очень. Опять же, вот подчеркнут отчет о действиях отряда, который я читал, по-моему, он был в августе, его забросили на Украине как раз, немцев в тыл, и он, не сказать, чтобы добился каких-то ощутимых результатов. Может быть, по опыту этого стали больше опираться на дальнебомбардировочная авиация, которая к лету 44-го года 1000 самолетов насчитывала, и партизан, которые были больше знакомы со спецификой, им всячески поддерживали.
Может быть, речь идет об отдельной мотострелковой бригаде особого назначения, которая подчинялась особой группе, которую возглавлял генерал Судоплатов?
Но это уже было позже. То есть
это было
августа.
Позже, но просто я говорю слушателю.
Да, да, да. Может скорее быть... всего, может быть, это. Но вот те, что били в первые дни войны, это опыт, не сказать, чтобы удачный был.
Так. Скажите, книга в августе 44-го, сколько правды в книге, не в фильме, спасибо. Я скажу, у Богомолова вышел двухтомник. Он пишет, как он ходил по главному политуправлению Красной Армии, Советской Армии, прошу прощения, по другим заведениям, и он доказывал, что он все придумал.
Угу. Он потому что оказалось очень
неплохо.
Ну, биография, так скажем, у него весьма своеобразная.
Загадочная.
Да, загадочная, и, может быть, мы о ней когда-нибудь узнаем, но, тем не менее, человек был явно весьма информированный. А так, да, немецкая разведка использовала самые разные методы. Когда читаешь немецкие документы, и там из заслуживающего доверия источника, бац, и идет целая фраза, весьма точно описывающая, что там происходило в тылу Красной Армии. Начинаешь так это, мурашки начинают бежать по коже, а что чего-то было, да, работали не только радиоразведка или там с воздуха снимали, но и какие-то люди шарились, и для борьбы с этими людьми тоже нужны были большие усилия.
Да еще бы взять одни усилия СМЕРШа.
Да, это все, это были не шутки. Вот у нас СМЕРШ какой-то из телепродукции даже скорее. В последнее время он несколько карикатурный образ произвел, хотя работа велась, и я всегда говорю, войну ведут миллионы людей, и огромное количество людей задействовано на разных направлениях, в том числе на этом.
7373948. У нас в гостях историк Алексей Исаев. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Вот несмотря на то, что Алексей готовились к долгожданной войне, вот нам в университете преподавали, что все-таки думали, что будет с Германией война довольно быстрая. И я это слышал с экранов телевизора. Более того, мы записывали лекции, что вот Ворошилов считал главной ударной силой конницу. Но вопрос даже
какой
больше не
кошмар
в этом, а в том вот про начало войны, насколько
вы знаете,
она была неожиданной.
Все, спасибо вам большое.
Да, нет, вопрос понятен. Нет, это я бы так сказал, что-то
Алексей,
с преподавателями.
Алексей, а что, преподавание истории Великой Отечественной войны в университетах ведется вот на таком уровне?
Ну, и опять же, я не знаю, это может зависеть, тут, как говорится, кадры могут решать все. Но насчет конницы Ворошилова это все, конечно, очень трогательно и смешно, поскольку, наоборот, кавалерия расформировалась перед войной, и кавалерийских корпусов в 45-м году в Красной Армии, как ни странно, было больше, чем в 41-м, потому что они показали себя как специфическое средство борьбы в определенных условиях. Но не суть важна. Были споры в 30-е годы в верховном руководстве Красной Армии относительно того, какой будет война, и все же все сходились к тому, что война будет длительная, на напряжением всех сил и ресурсов, и исходя из этого велось все планирование. И мобилизационное планирование, и вплоть до того, что пытались по опыту Первой мировой просчитать потери. Называется, какие будут потери, какие средства нужны для их восполнения. Естественно, эти расчеты оказались не вполне применимыми в специфике 41-го года с ее масштабом операции, котлами, окружениями, но тем не менее расчеты велись на то, что война будет долгой. И это было мейнстримом. То есть, может быть, как говорится, в среде младших командиров были настроения о том, что вот раз война, и она быстро кончится, как говорится, до начала листопада. Но по факту руководство думало совсем о другом и рассчитывало на гораздо более долгосрочное мероприятие.
И Алексей об этом говорил, и серьезные историки об этом говорят, что против лучшей армии мира немцы со своими слабостями и там недостатками воевала не рабочая крестьянская Красная Армия, а крестьянская Красная Армия.
Процент был, но тем не менее, вот рабочие, кстати, рабочие все же в Красной Армии, они шли, их старались там направлять в механизированные части, вот питерские рабочие ополченческих соединений советских, вот на Лужском рубеже, которые стояли стеной, они спасли Ленинград. Вот Ленинград от того, что туда немцы ворвались, а так, по состоянию на конец августа, немцы уже не собирались его штурмовать, потому что сил не было, времени не было, кто это сделал? Это сделали рабочие на Лужском рубеже, потому что они оказались очень быстро обучаемыми военному делу.
2767, это последняя цифра сотового номера. Рульбири. Расскажите о роли Бири в военной войне.
Бири в основном он, конечно, занимался тем, что касалось организации тыла в большей степени. Но тем не менее он и на фронт ездил. И, например, это произошло, когда шла битва за Кавказ. Когда
Алексей,
он извините, приехал разбираться.
Это настолько малоизвестная страница.
Не, ну на самом деле это писалось...
Для серьезного историка, конечно.
Нет, это есть, об этом писалось. О
а
том,
что? Ну, можете сейчас порекомендовать нет. что-нибудь?
Вообще говоря, выходила не так давно вот книжка Мощанского по битве за
Кавказ.
Да, по битве за Кавказ. Она хоть и сделана как иллюстрированное издание, но там она неплохо написана как раз о горной войне. И там вот этот эпизод с визитом Берии, когда он снял командующую армию, поставил своего там человека Лисилидзе, который в дальнейшем руководил вплоть до финала борьбы за эти горные перевалы. То есть лично Берия приехал и вмешался. Потому что, ну, так сказать, дела пошли совсем не так. Ставка предупреждает, защищайте перевал, а перевалы, так сказать, взяли и утратили. Тут, естественно, Лаврентий Павлович прилетел и, как говорили, пить кофе к Берии, там, что арестовано. Такие как бы головы прям впрямую не летели, по крайней мере, вот на уровне команды. То есть человек просто отстранили от командования армии, поставили Лисилидзе, но... Тем не менее, он приложил немалые усилия к тому, чтобы вот этот вот первоначальный провал утраты перевалов, он был восстановлен. А так, на самом деле, титанические усилия предпринимались по наведению порядка в таком сложном механизме, как, например, транспорт.
Вот у Юрия Николаевича Жукова в «Сталин. Тайны власти» он пишет, что каждый член Политбюро отвечал за конкретный участок. Например, за производство патронов, за производство снарядов. А мне рассказывал человек, который работал вместе с Берией, он сказал, что всю госбезопасность в течение войны тянул на себе его заместитель Богдан Кабулов. У Берии,
да, Берии
не
вот
было на это физически,
да,
времени.
Боеприпасы, потому что для Красной Армии, например, боеприпасы были одной из проблемных областей, и Лаврентий Павлович задействовали в том числе и здесь.
Вот, а, конечно, некоторые операции он курировал сам, но вот такая вот картина наблюдалась. Хорошо, у нас сейчас будут новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей Алексей Исаев продолжит отвечать на ваши вопросы.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 7 вечера. Психология событий. Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. В
студии председатель Межрегионального Всероссийского Лермонтовского общества Иван Щеблыкин и профессор кафедры литературы и русского языка Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Лариса Шевцова.
Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 14.
Право знать. Говорит Москва.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Алексей, вас Ольга благодарит за прекрасную передачу и за то, что вы очень интересный гость. Так, и, Алексей, группа вопросов о Ржевской операции, операция «Марс». Спрашивают, будете ли вы писать об этом книгу. Спрашивают, почему так долго... Я вопрос в точности читаю. Держали эту мясорубку ужасно.
Насчет книги сразу скажу, что пока это не в ближайших планах. То есть сейчас я погружен в 44-й год, честно говоря. Ну, это мне больше нравится по многим параметрам. Но опять же, я знаю, что есть люди в архиве, которые как-то за соседними столами сидят, которые копают. И я думаю, что рано или поздно это все же принесет некий результат в виде печатных изданий. Что касается Ржева. Главное, на мой взгляд, что тут стоит так вот понять, это то, что под Ржев было легко возить любое снабжение из Германии по хорошей трассе железнодорожной, которая шла через Смоленск, через Брест, через Варшаву, и туда возили, в первую очередь, боеприпасы, и немецкая 9-я армия, которая держала область Ржева, она расстреливала 1000 тонн боеприпасов в сутки. Естественно, наступающие советские войска встречал просто ураган огня. И вот это вот позиционное сражение, оно объяснялось прежде всего этим. В то время как в 1942 году в Советском Союзе пороха выпустили в два раза меньше, чем в Германии. Поэтому Германия могла Ржев держать ураганным огнем, и она его держала. Это был важный пункт, узел дорог, который позволял выйти в тыл группы армий «Центр». Если его держать, то можно, так сказать, предотвращать хорошее снабжение заходящего крыла, который ударит на Смоленск и окружит всю группу армий «Центр». Поэтому Ржев — это наш Верден. И Верден, Галлиполи, другие сражения Первой мировой войны позиционно, они же не от дурости происходили, а из-за того, что вот сталкивались две силы достаточно мощные, чтобы нанести друг другу большие потери, но вместе с тем не было решительного превосходства каждой из них, чтобы разбить врага. Поэтому было вот это вот позиционное сражение, изматывающее. Но тем не менее, в целом, если смотреть западное направление стратегическое, на нем потери были в процентах меньше, чем на юго-западном. Поэтому какая-нибудь Воронежско-Волгоградская операция, когда Красная Армия отступала и теряла вплоть до какой-то столовиков и коноводов, потери удельные были там выше, чем под Ржевом. Под Ржевом дела, на самом деле, шли не худшим образом. Если посмотреть там журнал «Тайм», где про Жукова статья, там прямо говорит, что Красная Армия наступает под Ржевом, это круто и хорошо, потому что это все же наступление, 42-й год. Не везде было наступление, и немцам против них хотя бы наступать, это было срывать их планы. Если бы мы не наступали под Ржевом, то немцы бы срезали Сухинический выступ, окружили бы пару армий, потери были бы, возможно, и больше. А так это просто наш Верден, который вот в 42-м году он был, но я отстаиваю мнение, что наступать надо было. Во-первых, срыв планов, ну, а то, что столкнулись вот этим ураганом огня, это все же реалии войны. То есть мы сейчас вот смотрим, вот кто смотрит, может, там на Ютубе, по телевизору, что происходит на Украине, вот там артиллерия показывает свою вот эту ужасающую мощь. Наверное, все видели вот эти разгромленные котлы вооруженных сил Украины с висящими на проводах трупами. И вот эти вот раскочевреженная техника, развороченная, это все артиллерия. И вот эта артиллерия во Вторую мировую войну использовалась в гораздо больших масштабах и гораздо более мощная. И представьте, что реально творилось на фронте, когда вот гораздо большая масса людей, чем сейчас на Украине, и под куда более губительным огнем. Поэтому это, мы имеем возможность сейчас увидеть хотя бы маленький кусочек того, что там
Алексей
происходило.
Алексей спрашивает, Егор, вот битва за Эльбрус, битва за Северный Кавказ, все-таки по сравнению со многим другим малоизученная страничка.
Ну, я бы так не сказал, все же был Гречко у нас, министр обороны, который там воевал. Да, и он написал, в общем, неплохая для своего времени, неплохая книга.
Но без Берии. Ну, нельзя сказать, что это освещено объективно.
Да, освещено объективно, но тем не менее...
Я видел, сделали, по-моему, 3 или 4 небольших короткометражных документальных фильма. Так он, оказывается, когда приехал, то он вникал даже, ему сказали, что вот вы альпинистов-то собрали, а вот кошки...
Да, да, да.
Это... Они с 9 зубцами, а нам-то с 7 надо. И в течение дня проблема была решена.
Да, там за счет туристов, это все, те, которые довоенных, это все была целая эпопея организации вот этой всей горной войны. Потому что немцы сюда пришли с специализированными подразделениями, горными егерями, которые, в общем, просто так было не взять.
Мне кажется, что некая ирония сквозит в этом вопросе. Его задает Владимир. Расскажите, пожалуйста, о выдающейся роли Хрущева в годы войны. Если бы не он, то наверняка проиграли бы.
Ну да, ирония сквозит. Я бы так сказал, что если бы Никита Сергеевич, это вот что ему в явный минус, это Харьков 42-го года. То есть вот это он с Тимошенко, вот эта вот харьковская катастрофа, когда окружили Изюмский выступ, это то, что ему в минус. Но надо ему сказать в плюс, что человек не лез в управление войсками. Он, вот,
то есть он воздерживался от этого.
Да, он вот так вот, он мог, конечно, много чего потом написать в мемуарах, но реально по оперативным документам его, так сказать, вмешательство, оно не просматривается. Человек занимался там своим делом, докладывал по партийной линии и следил за личным составом, но не вмешивался, и это уже само по себе было позитивом. Но и так он многое увидел. Вот я бы так сказал, что роль Хрущева в войне, она, пожалуй, ну, такая, не скажешь, что выдающаяся, но то, что он войну увидел и увидел достаточно близко, влияло на него как на государственного деятеля, и то, что он потом, может быть, не ввязался в войну ядерную, то, что он был убежденным сторонником разрядки экономического соревнования, это на нем сказалось, и война его, самое главное, не раздавила, а сделала именно вот человеком, который понимал ее реалии, который видел бомбардировку жуткую Сталинград 23 августа 1942 года. Он это все видел и не хотел этого повторения. И поэтому мы ему в значительной мере обязаны тем, что мир не скатился в ядерную катастрофу в 60-е годы. Точнее, так,
в начале 60-х,
да.
7373948. Будьте любезны, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос к гостю и к ведущему, к Леониду. К гостю вопрос, значит, Багратиона. Было ли в Белоруссии такое же сопротивление со стороны партизан, белорусских националистов, как и со стороны вот Бандеры, скажем, в Украине?
Да, значит, да, насчет сопротивления, видимо, имеется в виду коллаборационисты.
Да, ну, я
скажем так,
да,
коллаборационисты, они были в основном пришлые, вот эта бригада Каминского, которая занималась контрпартизанскими операциями весной 1944 года, и она там вместе с вермахтом действовала на линии Минского.
Там был еще один.
Дерливангер, по-моему, там
был. Нет, Дерливангер там воевал, нет. Двойная фамилия, странная достаточно.
Бахтилевский, нет.
Нет, Бахтилевский это немец чистый. Или австрийцы. А нет, в общем, короче говоря, они были карателями. Очень они были бы успешны в своей деятельности. А потом, когда разобрались, что, в общем, не светит, они начали с партизанами вести некие переговоры. Командовал партизанами кадровый офицер госбезопасности. И они воевали хорошо очень против немцев. Никто им не забыл то, чем они занимались. Он во время одной операции погиб, и, я думаю, счастливо избежал трибунала.
Ну да, можно сказать, как в фильме получил. Всегда предатель старается ему устроить какую-нибудь там относительно почетную гибель. Ну! Например, проверка на дорогах. А так, если уж говорить о партизанах в Беларуси, то они сыграли заметную роль в Багратионе, причем не ту, которую обычно приписывают, там, разрушение на железных дорогах. Угу. Они заставили немцев, ну, мы, у нас была про это передача,
да, вы
держаться, на, держаться крупных магистралей, потому что на всяких дорожках маленькими отрядиками они могли запросто попасть в засады партизан и понести потери.
Вы говорили, что командир партизан, когда они брали в плен немцев, он давал им записку.
Нет, это армейцы давали записку.
А, армейцы.
Да, а боялись, почему шли с запиской вдоль, так сказать, по обочине, потому что боялись, опять же,
попасть
под партизан. Да. Лучше идти с запиской в плен без конвоя, чем рисковать тем, что попадешь к партизанам.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Добрый день, меня Андрей зовут.
Да, здравствуйте, Андрей.
У меня вопрос по ВВС СССР. Вот считается, что перелом господ в воздухе был завоевано в 43-м году, ну, в основном по литературе, если смотреть. Но у меня вот есть последние, одно из последних интервью больших Покрышкина и ряда других пилотов. Они считают, что все-таки 44-й год, и произошло это, в общем-то, с трудом, в основном из-за выбитых немецких кадров авиационных. Что вы можете сказать по этому?
По этому поводу я, да, безусловно, поддержу мнение, высказанное Покрышкиным. Оно стыкуется с теми сведениями, которые есть сейчас документальными. То, что было завоевано господство в воздухе над Курской дугой, это большое преувеличение. Есть книги Хазанова и Горбача по воздушной битве над Курском. Там это все рассказано, но так летом 43-го года немецкая авиация еще весьма эффективно, например, противодействовала советским танковым прорывам, когда могла дезорганизовать танковый корпус ударами с воздуха. А вот в 44-м году, да, когда комплекс факторов, выбивание асов, оттягивание части авиации на Западный фронт, да, привело к господству в воздухе и... Багратион — это полное господство в воздухе, Львовско-Сандомирская операция, так сказать, преимущество ярко выраженное, Крым — преимущество ярко выраженное, но действительно в целом перевес — это 44-й год. В 43-м году немецкая авиация все же подавала большие признаки жизни, и о господстве речи не было. ВВС Красной Армии, хотя, опять же, возвращаясь, так сказать, к теме «Сталина война», Сталин очень большое внимание уделял именно военно-воздушным силам. Он говорил, там, не начинайте сталинградское наступление под Сталинградом без авиации. С большим скрипом все же решили начать без авиации. И он уделял огромное этому внимание. Вот, опять же, посещение в кабинете Сталина, Жигарев и Новиков, командующие военно-воздушными силами, они на двоих набрали 90 посещений на войну. И превосходит их абсолютно. Это только Федоренко, который по танковым войскам. И видно, что внимание было весьма большое именно к вот этим вот двум видам.
Евгений спрашивает, про Катюшу знают все, а были еще Ванюши. Впервые применили в Воронеже. Расскажите, пожалуйста.
Не, ну, во-первых, не, как раз не в Воронеже, а под Ржевом, по моим сведениям, применили 300-миллиметровые реактивные снаряды. Вообще, реактивная артиллерия была такой как бы фишкой Красной Армии. В какой-то мере она была от... бедности и проблем со скоростными тягачами, поскольку «Катюши», они монтировались на шасси автомашин и могли быстро перебрасываться с места на место. Под Сталинградом мы сыграли просто очень большую роль, вот эти вот переброски, постоянный маневр реактивной артиллерии. И опять же, мы сейчас видим на Украине, какую мощь может проводить реактивная артиллерия по неукрытым целям. Но «Ванюши» крупнокалиберные, они как раз в позиционных боях под Ржевом применялись летом 42-го года, и
Алексей, ну буквально там несколько слов, что это такое?
Это был снаряд с надкалиберной боевой частью, диаметром 300 миллиметров. Соответственно, хвостовик был такой же, как от 132-миллиметрового обычного РСа, и просто заключал больше огневая мощь. Собственно, так сказать, первая линия немецкая взлетала на воздух, поэтому немцы старались больше относить во вторую. Первая линия, можно сказать, смертники, а вот во второй линии, так сказать, можно попытаться удержаться и проводить какие-то контратаки.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Леонид, уважаемый Алексей, Виктор, город Москва. Такой вопрос в продолжении вашего предыдущего, как бы звонившего, по поводу дивизии Каминского. Я где-то читал, но, к сожалению, не удалось найти, участвовали ли дивизии Каминского, эсэсовские, в...
У Каминского? Я прошу... Дивизия,
бригада.
У Каминского была бригада.
Да, ну, бригада, не, прошу прощения.
Каминский — это же Локотская республика, да?
Да, да, да.
Ну, да, все. Совершенно верно. Вот. И, во-вторых, по поводу так называемых русских гренадерских 29-30 дивизии СС, которые воевали боролись против Варшавского восстания, и которые сформированы. Были ли прецеденты подобные?
Нет, спасибо. Во-первых, в подавлении Варшавского восстания никаких дивизий, так сказать, с коллаборационистами на дивизии не участвовало. Туда действительно бросили бригаду Каминского. Она там зажгла, что называется, только в казнях мирного населения на воле и охоте.
Причем они и немцев грабили и расстреливали, что самое интересное, по-моему.
Ну, тут это специфика войны. Там немецких приказах есть о том, что немцы отходят в Румынию, начинают грабить местное население, отходят в Венгрию, начинают грабить местное население. Это уже, что называется, от удали молодецкое. Ну, так, вот эта вот бригада Каминского, она показала себя крайне плохо. И в основном там действовал Дирлевангер, который, как известно, набрал людей из заключенных. У него там было, по-моему, 10% украинцев, кстати. И сколько-то, так сказать, кадрового состава армейского. Вот Дирлевангер был основным, так сказать, ударным силой в подавлении Варшавского восстания. У немцев... Почему Варшавское восстание держалось аж 63 дня? Потому что у немцев было мало сил. СС это поручили. Вермахт сказал, мы... Так сказать, точнее, армия сказала, Дасхер сказал, что мы обороняем Варшаву от орд монгольских танков, мы тут с этими поставшими ничего делать не будем, а вот СС пусть что-то делает. И, соответственно, соотношение сил было неблагоприятно, вот эти все, так сказать, отморозки и негодяи, которых собрали для борьбы с партизанами, они медленно и печально штурмовали Варшаву при поддержке там высоких технологий в лице тяжелой артиллерии, там, радиоуправляемых танкеток. Но, тем не менее, все это происходило медленно и печально, в том числе из-за низких моральных качеств. И...
Так Каминского и расстреляли же немцы?
Да. Причем расстреляли еще до того, как Варшавское восстание пришло к своему финалу, так сказать, сдача защитников. И есть версия, что он, опять же, собирался бежать, где-то организовывать сопротивление, но я думаю, что его, в первую очередь, за его поведение, что называется, выгнан из СС за жестокость, это самое такое исчерпывающее определение. Опять же,
как говорил один персонаж Ильфа Петрова, это звучит парадоксом.
Да, это звучит парадоксом, и, в общем-то, может быть, восстание потому еще и держалось, что они, вот, армейцам, они, может быть, и сдались. Да, уже в первые две недели, когда стало понятно, что ничего толком не добьет. А вот этим вот, так сказать, мерзавцам из коллаборационистов, они сдаваться было просто, как говорится, самоубийственно. Поэтому они сдались уже потом, когда им статус...
Алексей, часто эта тема всплывает, ваше отношение к Власову и его формированию.
Ну и так скажем, что оно имело около нулевую боевую ценность. И когда я занимался берлинской операцией, и там был эпизод, когда власовцев бросили против советского плацдарма на Одере. И командир, Лечин такой маленький городок, и командир немецкого соединения, который там был, сказал, уберите этих куда-нибудь немедленно. Я лучше буду держать, как говорится, по 10 человек на километр, но этих трусов и дураков уберите. И то же самое было с дивизией «Ласка», которая сходила в контратаку против плацдарма другого на Одере, 33-й армии. И ее благополучно эту контратаку не заметили. Я пытался найти ее какие-то следы в фоне 33-й армии, но, честно говоря, не обнаружилось ничего толкового. И потом ее выгнали, она там дальше телепалась. И это было просто неуправляемое нечто. Поэтому тут, боюсь, проблема в том, что путают армию Власова с тем, что у нас показывают, так в кино показывали Озеров, там, Озеров по непонятной причине власовцев пихал куда только, где нужно и, нельзя, и не надо. Они у него постоянно участвуют в боях, хотя максимум, что могло вот так вот массово встречаться, это хиви, то есть те добровольные помощники из военнопленных. А организованной вооруженной силы они за Власовым не было. По сравнению с количеством пленных, это как мизерный процент людей, которые... Угу. Да и кроме того, у армии Власова все же офицерский состав был частично из эмигрантов. И это как бы тоже говорит о том, о масштабе явления. Масштабы явления были, прямо скажем, невелики. Учитывая, что война шла на уничтожение, понятно, что были те люди, которые выбирали жизнь ценой предательства.
Илья, почему современники Сталина считали его очень остроумным человеком? Илья, в продаже книга «Сталин шутит». Почитайте, там-то очень много смешного.
Не, ну, он человек обладал острым умом, а острый ум, как правило...
Предполагает.
Да, предполагает умение сострить.
7273948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Каково отношение гостя реально к репрессиям Красной Армии? Действительно выбили вот первые годы войны? Ну, вы поняли, о чем
да.
я спрашиваю.
Я так скажу, что когда говорят, что репрессии — это причина 41-го года, это ерунда. То есть количество репрессированных — это 4% от офицерского корпуса Красной Армии на 41-й год. И в этом сходится, что называется, мировая, подчеркну, мировая историческая наука в том, что репрессии к проблемам кадровым в целом Красной Армии перед началом Великой Отечественной войны не имеют, ну, крайне слабое отношение. В основном рост скачкообразный. Но, разумеется, репрессии ударили и выбили тех людей, которые могли возглавлять соединение, а то и объединение. Потому что грамотный человек — это все же редкость. Тем более грамотный человек с каким-то опытом. Но большую вред принесла все же события гражданской войны, революции и, опять же, начало 30-х, дело весна, когда вычищали ветеранов Первой мировой войны. В большей степени, я бы даже сказал, гражданская война, массовая миграция, это серьезно гораздо больше повлияло на офицерский корпус, чем 37-38 год. Это очень зауженное, я бы так сказал, представление о том, что вот воздействие...
Тогда на... происходило, и тем более к нам приходил Александр Колпакиди, да. Вот, который именно рассказывал...
Да, поэтому никаких 40 тысяч расстрелянных, естественно, не было. То есть 40 тысяч это увольно, включая за, там, и за преступления, за проступки и прочее. Расстрелянных из них было сильно гораздо меньше. Есть соответствующие данные. Тут могу рекомендовать книгу Черышева. Она и статистический, и фактический материал дает. Но, тем не менее, да, были те командиры, которые, может быть, стоило оказаться не в тюрьме, а на передовой. Но, опять же, оборотная сторона политика — это то, что в 41-м году не было заговоров. То есть, если не борьба за власть предвоенная, возможно, эти заговоры были не исключены. Ведь в чем различие Германии и СССР? То, что вот это вот изменение общественного порядка, оно в Германии было незадолго до войны. То есть, началось, как говорится, в 33-34 году. И существовала старая армия, кстати, с русского милитаризма. И Гитлер пытался строить там войска СС, вот это вот все, да. Но это все были такие попытки запоздавшие. И вот радикальную перестройку армии у немцев просто технически не было времени сделать. Красная армия, она была перестроена.
Гитлер же сам говорил, что вот Сталин, как он своих генералов?
Ну, да, тут
а
он...
я...
Не, ну, тут, конечно, у всего есть оборотная сторона, то есть лучше было кто-то из сгинувших оказался в главе там мехкорпусов и танковых дивизий 41-го года,
да.
Но, опять же, взрыва портфеля тоже
не было. Но, с другой
стороны,
наверное, я думаю, эти люди, которые боготворили Льва Давыдовича Троцкого, который возглавлял военное министерство аж до 25-го года, и через гражданскую войну они все прошли под его руководством, я думаю, что вряд ли такой человек вызвал доверие у политического руководства.
Да, тут проблема именно в политической борьбе за власть. Но, тем не менее, надо сказать, что немало народу, из поручиков и офицеров царской армии благополучно переживали. И даже, что называется, бывшие офицеры, которые прошли белую армию, Красной армии, все равно оставались. И главной проблемой было все же то, что нужна была огромная армия для большой войны. И офицерские кадры для нее было готовить тяжело.
Аж даже генерала Слащева простили в свое время.
Вернули, да.
Генерал Слащев — это белый генерал, который...
Да, его застрелил, так сказать, за повешение в Крыму. Там,
да, да,
брат,
да, да,
брат.
Да.
Но, тем не менее,
это генерал Клудов. Клудов списан с генерала Слащева. И он был убит родственником погибшего в Крыму. Потому что генерал Слащев вешал сласть.
Ну, тем не менее, был... такие компетентные люди, они все же были, и в том числе и в генеральном штабе, и, так сказать, судьба была сложная у русского офицера в 20 веке, но, тем не менее, были и те, кто дошел до Берлина.
Ну что ж, Алексей, огромное вам спасибо, как всегда. Кстати, как всегда, спасибо. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Значит, Алексей, давайте договоримся, что у нас Северный Кавказ.
Да, про
Литву. А вторая тема, это на ваше усмотрение будет. Да, тогда. Все, и не на следующей неделе, но в ближайшее время Алексей Исаев опять любезно согласился к нам прийти. Всем всего самого доброго. Завтра в нашей программе Евгений Анатольевич, писатель, аналитик, разведчик отставной. И мы с ним будем говорить на такую очень интересную тему, как информационная война и пропаганда. Естественно, на живых примерах.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.